События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагула. Добрый вечер.
Продюсер программы Сандра Лепиня. Ну и вначале о тех темах, которые мы сегодня обсуждаем. Вчера вечером долгожданная новость пришла, стало известно, кто будет инвестором авиакомпании AirBaltic. Им станет Lufthansa, и об этом было известно уже, ну, какие-то сообщения об этом появлялись уже некоторое время назад. Сегодня это первая тема нашей программы.
Далее будем говорить о внешнеполитических дебатах, которые стартовали сегодня в Сейме и продолжаются до сих пор, но, тем не менее, какие-то уже результаты достигнуты. О дебатах расскажет наш коллега, корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Уже на следующей неделе произойдет отключение стран Балтии от кольца БРЭЛ. И вот на фоне этого приближающегося события в соцсетях и через каналы в WhatsApp начали распространяться дезинформирующие людей сообщения о том, что, ну, в частности, жители Латвии могут остаться без электричества на неделю. Все это дезинформация, это фейки. И сегодня мы подробнее расскажем о том, как будет происходить отключение.
Банк Латвии рассказал о возможностях ипотечного перекредитования и вот о том, что сделано для того, чтобы этот процесс облегчить, чтобы клиентам не пришлось переплачивать. Обо всем этом расскажут представители Банка Латвии.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич накануне на своей пресс-конференции заявил, что предложит снизить порог для инициирования референдума. И сегодня он добавил, что будет консультироваться с экспертами юриспруденции по этому вопросу. А завтра он о своей идее проинформирует парламентские фракции. Сегодня эту тему также обсуждаем.
В завершении программы будем говорить о нашем соседе, о Домском соборе, который, как казалось, уходит в землю. Его фундамент необходимо срочно укреплять. И вот об этой ситуации сделали материал наши коллеги с платформы LSM+. Этот материал и будем слушать.
Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее, как всегда, на нашей страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Ну что ж, вчера вечером премьер-министр Эвика Силаня сообщила, что подписан договор с авиакомпанией Lufthansa, которая станет стратегическим инвестором авиакомпании AirBaltic. Стоит отметить, что уже некоторое время назад в СМИ начала появляться информация о том, что именно Lufthansa может стать стратинвестором AirBaltic, но сейчас это уже официально подтвержденная информация. Кроме того, известно, что Министерство сообщения AirBaltic и Lufthansa подписали соглашение, предусматривающее инвестиции Lufthansa в AirBaltic в размере 14 миллионов евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также гарантировано место в совете AirBaltic. А в обмен на инвестиции Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, обеспечивающую ей долю в размере 10%.
Насколько выгодна эта сделка? Сегодня в передаче «Домская площадь» рассказал министр сообщения Каспарс Бришкинс.
Ну, во-первых, это, конечно, очень-очень позитивная новость. Lufthansa – это компания с 70-летним опытом, компания, которой доходы два раза выше, чем латвийский бюджет, больше, чем 35 миллиардов. И, конечно, с таким партнером это хорошо не только для AirBaltic, а тоже к нашему государству. Потому что в этой геополитической ситуации привлечь инвестора такого калибра – это, конечно, очень-очень позитивно. И вчера я читал международные СМИ, в том числе Bloomberg и Reuters. Латвийское имя AirBaltic прозвучало на очень большую аудиторию. А если смотреть именно на ценность компании, ну, эти 14, за 14 миллионов Lufthansa покупает 10% конвертируемых акций. Это означает, что да, номинально на данный момент это 10%, но стоимость, когда они будут конвертироваться на простые акции, будет определяться той ценностью, которую определит рынок, когда AirBaltic пойдет на эмиссию. То есть это может быть до 10%, но это может быть и 5%. Ну, поэтому стоимость не определяется, стоимость AirBaltic не определяется именно этой сделкой, или политикам, или государствам. Это будет определяться рынком на бирже. И, конечно, учитывая то, что в Латвии не было крупных государственных компаний, которые выходили бы на биржу, конечно, в обществе пока еще нет такого четкого понимания этого процесса. Но в любом случае инвесторы следуют другим инвесторам, и если у нас как акционер имеется Луфтханса, эта стоимость и ценность AirBaltic только увеличит.
Такая сумма – это предложение Люфтханзе?
Да, но это обоюдное решение. Это тоже было перед тем, как начались переговоры. То есть был аудит, который тоже выявил примерно, какая может быть стоимость. Я мог сказать, что в течение этих трех месяцев, ну, больше, чем трех месяцев, когда были переговоры по договором, у нас не было много разногласий именно по этому параметру. То есть 14 миллионов за 10% конвертируемых акций, я считаю, что это корректный объем, потому что, конечно, вместе с Луфтханзой потом идти уже на биржу, это уже совсем другие возможности для AirBaltic. В том числе государство тоже на себя взяло обязательство сохранить как минимум 25% акций, в том числе после этого IPO. И вот эти два фактора, Луфтханза как стратегический акционер, стратегический инвестор, и государство, которое в любом сценарии сохранит как минимум 25%, это те два критически важные сигналы, которые, конечно, повлияют ну, положительно на инвесторы, которые рассматривают возможность инвестировать в AirBaltic.
Каспарс Бришкинс, министр сообщения, прояснил вот относительно стоимости этих акций, 14 миллионов. Стоит отметить, что сегодня, ну, нешуточная дискуссия разгорелась как раз на этот счет в соцсети X, потому что, ну, эксперты, вот, которые опубликовали свое мнение в соцсети, пишут, что это, ну, криминально низкая стоимость акции, да. Но сегодня об этом состоялась также пресс-конференция, на которой член правления и финансовый директор авиакомпании AirBaltic Витолдс Яковлев тоже прояснил ситуацию со стоимостью. Давайте послушаем.
Отецибо пар дарим цен. Тогда шесть ты конвертируем акции, сейчас мы мыслим, как мы с венгаш не падаем акции, бит поскольку муж консультант те, как мы ведуем, что те конвертируем инструмент. И тогда, как висобъективно, как тирпс цен, тек нотейка тайя бриди, кад лицебедрība būtu uz biržu. Tātad tajā brīdī, kad notiek šis te IPO darījums, tad mēs zinām, cik tad šī kompānija patiesībā ir vērta. Protams, ka mums bija novērtējumi no konsultantiem, cik šīs akcijas ir vērts uz šo te nosīt šī te darījuma brīdi, ja tāds teoretisks vērtējums, ja, bet reālais vērtējums izkristalizēsies tikai tad, kad būs reāls darījums publiskajā tirgu. Nu, tad lūk, šīs te akcijas šī vēstupīja tiek konvertēta akciju kapitālā par to cenu, kāda būs biržā. Tātad, ja IPO gadījumā cena būs augstāka, tad attiecīgi Lufthansa iegūs nevis 10%, bet mazāku procentu, teiksim, līdz pat 5% viņi var būt atšķaidīti. Tas nozīmē to, ka šeit ir iestādāts mehānisms, lai patiesā tirgus vērtība tiktu atspoguļota šajā darījumā.
Витолдс Яковлев, член правления финансового директора AirBaltic, говорит, что самая объективная стоимость компании станет известна только после выхода на биржу. И если после выхода на биржу выйдет так, что стоимость этих акций выше, чем 14 миллионов, то тогда Lufthansa получит не 10%, а скажем, меньше, и может быть даже до 5% эта разница.
Но он еще также сказал, что вот стоимость определялась в ходе различных консультаций, так что...
Да, ну и, конечно, сегодня на пресс-конференции не могли обойти вопрос, собственно, на каких самолетах жители Латвии будут летать, когда, ну, вот, учитывая, что Lufthansa станет стратегическим инвестором, потому что уже неоднократно критиковали авиакомпанию за то, что она арендует самолеты, свои сдает в аренду. И вот эту ситуацию тоже Витолдс Яковлев, член правления финансового директора AirBaltic, сегодня прокомментировал.
Tas vienmēr viss ir Baltika mērķis nodrošināt Baltijas pasažierus ar mūsu lidmašīnām. Diemžēl, ja mēs paskatāmies iepriekšējos 3 gadus, galvenais iemesls, kādēļ mums vajadzēja nomāt citu no līdzsabiedrību lidmašīnas bija tas, ka kroniski mums pietrūka dzinēja un šīs dzinēja piegādes piegādu gaidas tika mainītas īstermiņā, kad mums jau bija noslēgta līguma. Tad, ja mēs paskatāmies uz kādā veidā darbojas šis līguma noslēgšanas cikls, ja tiek noslēgta liela līguma ar tādiem partneriem, kā piemēram Lufthansa vai SAS, jau līdzāk gadu iepriekš, tie tiek nofiksēti ar diezgan būtiskām sankcijām, un tā ir nozares praksa. Un tad mēs budžetējam un tā kā atvēlam šīs te lidmašīnas priekš šāda tipa biznesa, tieši tā doma, ka tās mūsu lidmašīnas būs absolūti pietiekamas, lai apkalpotu Baltijas tirgus. Un tad kaut kādā brīdī mēs saprotam, mums tiek nodot informāciju par to, ka dzinēju būs būtiski mazāk nekā bija sākotnē paredzēts. Tos dzinējus nav iespējams neko dabūt, tad dzinēju nav, lidmašīnas stāv uz zemes. Tad faktiski tas, kas ir bijis, ja ir vairākus gadus pēc kārtas, ja mums ir bijušas problēmas ar dzinējiem, kas ir ietekmējušas attiecīgi mūsu lidmašīnu pieejamību un Baltijas pasažierus. Protams, nākotnē mēs joprojām cenšamies nooptimizēt šos divus biznesa virzienus, bet atkal, tiksim, mēs esam lielā mērā pakļauti tam, kā mūsu dzinēju piegādātājs galvenais Pratt & Whitney spēja nodrošināt mūsu dzinējiem katrā no šīm sezonām un cik laicīgi mums var paziņot par to, cik mums dzinēji būs un lai mēs to varētu ielikt plānošanā. Bet kopumā, tieksim, ja mēs skatāmies, pieņemsim, ideālā pasaulē, kur mums ir visi dzinēji, tad nepastāvēs tāda situācija, ka Baltijas un Latvijas pasažieriem būtu jālido ar citām lidmašīnām, mūsu kapacitāte vienmēr būs pietiekama.
Ну, мне кажется, это первое такое очень внятное, чуть ли не первое такое очень внятное объяснение, что, собственно, происходит с самолетами. Витолд Яковлев, финансовый директор Air Baltic, рассказал, собственно, в чем заключается сложившаяся ситуация. Air Baltic заключала договоры с той же Lufthansa о том, что Air Baltic им сдает свои самолеты. И, собственно, там существуют определенные условия при заключении этих договоров, и, собственно, они заключаются за год, и потом оказывается уже, что не хватает, хронически не хватает этих двигателей. И эта информация от поставщика появляется чуть ли не в последний момент, когда уже невозможно отказаться от сдачи в аренду своих самолетов. И в итоге пришлось их брать в аренду у других авиакомпаний, но он подчеркнул, что основная цель, главная цель все-таки обеспечить этими самолетами балтийский рынок, то есть их должно хватать, но вот сейчас главная причина сложившейся ситуация, это хроническая нехватка этих двигателей, и ничего было изменить нельзя, потому что уже существовали договоры, как я уже сказала, с той же Люфтханзой об сдаче в аренду самолетов.
В дальнейшем будут как-то стараться оптимизировать эти два направления, и ну, вот, все зависит от того, сможет ли поставщик обеспечить самолеты вот, всеми необходимыми двигателями.
Но сегодня также экономист, партнер консалтинговой компании Prudentia Герц Рунгани со своей стороны прокомментировал эту сделку в интервью Латвийскому радио 1. В частности, стоимость. Возвращаемся здесь к стоимости этих акций. Вот как он прокомментировал. Но в частности, он сказал, что стоимость сделки – это ну, самое близкое к лучшему варианту, к лучшему возможному варианту.
Kopš Krievijas kara Ukrainā eskalācijas un attiecīgām sekām sakaru pārtraukšanā vēsturiskais, veiksmīgais Air Baltic modelis, kur mēs darbojamies kā reģionāls aviācijas transporta centrs, ir sagrauts. Un viņu atjaunot tikai ar pusi no šī te, kā saka, reģiona, zinām, mērā nav iespējams. Līdz ar to ir labi un svarīgi, ka no pieciem lielajiem spēlētājiem Eiropā, uz kuriem konverģē visas aviokompānijas lielākā vai mazākā mērā, tieši Lufthansa, mēs esam Lufthansa zonā, nevis kaut kādā citā marginālā, kas saka, veidojumā, jo ir skaidrs, ka pārējiem lielajiem spēlētājiem šī reģionā ir daudz mazākas intereses.
Да, Герц Рунганис считает, что хорошо, что именно Луфтханза стала этим стратегическим инвестором, и в сложившейся геополитической ситуации это наилучший вариант для авиакомпании AirBaltic.
Ну, кстати, министр сообщения Каспарс Брижкинс также заявлял, что не исключено, что AirBaltic в будущем может войти в Луфтханза Групп, так что это сотрудничество, возможно, это только начало.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня в парламенте проходят традиционные ежегодные дебаты о достигнутых результатах и вызовах в сфере внешней политики. Надо признаться, эти дебаты идут до сих пор.
С 9 утра.
Но вот уже высказалась премьер-министр Эвика Силиня. Она сказала, что приоритеты внешней политики Латвии – безопасность, экономика и жители страны. То есть эти цели остаются неизменными. Но за тем, как идут эти дебаты, следил, уже какие-то результаты подвел наш коллега из службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Среди всего прочего, министр иностранных дел Латвии Байба Браже «Новое единство» в своем отчете отметила успешные действия в сфере привлечения иностранных инвестиций в страну. Это является одной из важных составляющих для укрепления позиций Латвии на мировой арене, считает она.
В прошлом году привлеченные иностранные инвестиции выросли на 6% и составили 655 миллионов 400 тысяч евро. В прошлом году службы иностранных дел, сеть посольств и почетных консулов и другие поддерживали латвийские экспортирующие предприятия. Мы решали проблемные ситуации и создавали бизнес-контакты. Объемы экспорта нашего бизнеса возросли не только в Европе. В Польше, Франции, Бельгии, но и на удаленных рынках в Америке, Индии, Японии, Египте, Республике Корея, Австралии и Канаде. И я призываю предпринимателей еще больше использовать эти возможности, присоединяться к визитам президента, премьер-министра, министров и других должностных лиц, чтобы создавать контакты и основывать новые партнерства.
Политики в своих выступлениях уделили большое внимание усилению безопасности в нынешней геополитической ситуации. Премьер-министр Эвика Силиня «Новое единство» напомнила, что украинцы, сражаясь против агрессии России уже на протяжении почти 3 лет, защищают не только свою страну, но и всю Европу. От продолжения поддержки Украины может зависеть и то, не станут ли страны Балтии следующей жертвой Путина, подчеркивали депутаты. В свою очередь, председатель фракции «Нового единства» в Сейме Айнерс Латковскис указал, что Латвия продолжает вкладывать серьезные средства в усиление своей обороны.
В этом году на внешнюю безопасность у нас предусмотрены 3,5% от ВВП. Большая часть из этих средств будет потрачена именно на усиление боевых возможностей. Мы существенно улучшим систему противовоздушной обороны, закупим ракетные системы береговой обороны, а также будут произведены закупки боевых машин пехоты, артиллерии, боеприпасов и средств обеспечения. Продолжится работа над крупнейшим проектом для национальных вооруженных сил и их нужд. Военным полигоном Сэлия.
Также Байба Браже в своей речи коснулась того, что Латвия вскоре может стать полноправным членом Совета Безопасности ООН. Для того, чтобы это стало возможным, также были потрачены значительные средства. Депутат объединенного списка Эдвардс Смилтонс, выступая от лица фракции, выразил сомнение, что в нынешних условиях это было наиболее разумной тратой средств.
Нет эффективных механизмов для принуждения соблюдения Хартии ООН. И нужно задать вопрос, стоила ли эта борьба Латвии за позиции непостоянного члена Совета Безопасности ООН этих грандиозных ресурсов, которые вовлечены, этих огромных денег, не нужно ли было в обстоятельствах последних 3 лет направить на другие вещи? Наша дипломатия маленькая, и эффективное управление ресурсами сейчас на вес золота. Критически важно более тесное региональное сотрудничество. Правильной стратегией будет работа в рамках альянсов, создание влияния нашего мнения через объединение сил с единомышленниками, все равно в контексте ЕС или НАТО.
В дебатах заявлено около 40 депутатов и других высокопоставленных государственных должностных лиц. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Но стоит отметить, что сегодня очень много критики прозвучало со стороны оппозиции. В частности, оппозиция упрекала коалицию в бездействии в сфере внешней политики. Например, лидер фракции «Латвия на первом месте» Айнер Шлессер сказал, что Латвия не справляется с выполнением поставленных перед ней задач. Например, речь идет о коалиции дронов, но, по его словам, когда в Латвию влетает какой-то дрон, его даже не могут перехватить. А депутат от оппозиции Янис Домброва от «Нас объединения» раскритиковал службу иностранных дел, которая, по его мнению, в предыдущие годы способствовала эмиграции из разных регионов мира. Ну а с продолжением дебатов вот речь зашла даже до зеленого курса. Зеленый курс тоже раскритиковали представители оппозиции на этих дебатах, но добавлю, что они продолжаются.
Они продолжаются, да, так что можно только представить, сколько еще мнений уже было услышано еще впереди. Да, такая тема, ну, горячая.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Уже на следующей неделе, именно 8 февраля, все страны Балтии отключатся от контролируемой Российской Федерацией энергетической системы энергокольца БРЭЛ. И вот в связи с этим появились фейки, дезинформации в соцсетях о том, что отключение стран Балтии от БРЭЛ приведет к различным временным отключениям, что это может очень повлиять на цены на электричество. Ну и люди как-то, ну, начинают сеять панику.
Ну, честно говоря, вчера я наткнулась на одну публикацию в одной из групп в соцсети Facebook, и там была не то что паника, там была истерика, потому что люди реально распространяли дезинформацию и, кстати, публиковали какие-то сообщения, которые приходили им в WhatsApp о том, что якобы в Латвии не будет электричества целую неделю и стоит запасаться свечами, батарейками и так далее. И также о том, что стоимость электричества сразу возрастет в 3 раза. Все это не соответствует действительности. Сегодня жители Латвии призвал критически оценивать сообщения, которые они могут получать, и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.
Остались последние метры, и мы синхронизируемся с Европейской континентальной системой. Это один из тех проектов, когда мы можем гордиться тем, что можем реализовать его сообща. Все 3 страны Балтии освоить финансирование. Этот проект длится с 2009 года. Общий объем инвестиций – более 2 миллиардов, вложено в общую систему. Мы вместе с Литвой и Эстонией успешно улучшили систему и подготовились к отключению. Мы призываем граждан следить за информацией в СМИ и на сайте Министерства среды о процессе отключения, как он будет происходить, какова процедура, на что нужно обратить внимание. У нас есть сценарии и Б, и С, проигранные очень разные ситуации. Я бы однозначно предложил критически относиться к любым новостям, которые приходят по WhatsApp, и обязательно проверять информацию в надежных СМИ, где какая ситуация, потому что мы обязательно сообщим о процессе запуска, ходе процесса и его завершении, о том, что мы находимся уже в полностью надежной системе.
Генерик, это синослайк, мы с пилой дроша система.
Ну, к слову, Каспарс Мелнис еще много важных вещей в связи с отключением сказал. Тоже призвал пользователей, несмотря на то, что все должно произойти плавно в этом отключении, но подготовиться к отключению так же, как это происходит перед бурей. Например, зарядить свой мобильный телефон.
Да. Ну, кстати, стоит отметить, что подобные ролики с дезинформацией распространяются не только в Латвии, но также в соседних Литве и Эстонии. И сейчас подробнее будем говорить об отключении с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. С нами на связи Ивар Зариньш. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, господин Зариньш, ну, не знаю, видели ли вы все то, что распространяется сейчас в соцсетях, но я вот так вот вкратце просто вчера меня, даже, скажем так, шокировал один пост в соцсети Facebook, потому что, ну, люди действительно верят информации о том, что Латвия останется без электричества на неделю, что нужно закупаться всем-всем-всем. Вот, собственно, вот к вам вопрос, ну, для того, чтобы людей, может быть, как-то успокоить, как происходит вообще технически это отключение. Не останемся ли мы, как некоторые тут говорят, без электричества на неделю?
Ну, что я могу сказать? Ну, есть люди, которым, наверное, в жизни нечего делать, им нужно какие-то создавать для себя острые ощущения. Есть люди, которые ходят там в кино, театр, смотрят ужасники, чтобы как-то насытить свою жизнь. Но можно и такие твиты читать там в Фейсбуке или Твиттере, или где угодно. Но суть-то в чем? Если говорить, не останемся ли мы без электроэнергии, то мы уже несколько лет не потребляем никакую электроэнергию от Беларуси и России. То есть полностью все, что нам надо, мы производим или сами, или закупаем уже с Европы. Но о чем идет речь, в чем смысл этого отключения? Это чтобы подключиться к другой системе. Почему мы хотим подключиться к более европейской системе? Но специфика электроэнергии такова, что система она должна быть столько, сколько она необходима на данный момент, не больше и не меньше. И это можно представить как такой сосуд. Если у вас маленький сосуд, в котором кто-то входит, кто-то выходит, то у вас уровень будет больше меняться. Если сосуд большой, то эти вхождения, то есть кто-то там начинает потреблять, кто-то нет, то этот уровень будет меньше варьировать. Да? Это вот как вы входите в ванну или входите в озеро. Да? Входите в ванну, вы сразу видите, как уровень там изменился, да, в ванне. А если входите в озеро, вы даже это не замечаете. Вот, и это суть, почему мы хотим подсоединиться к европейской системе. Потому что так нам будет удобнее удержать необходимый уровень. Мы этот уровень необходимой воды мы можем и так удерживать. Но просто это тогда будет более сложно, более дорого. Нам более эффективно, более выгодно, когда мы находимся в большей системе. Так что тут речь о том, что у нас не будет электроэнергии или пойдут отключения, это вообще полная бессмыслица, в котором нет никакого обоснования. Я даже могу вам сказать наоборот. В течение этого времени, когда перейдет это переключение, мы наоборот, наша система будет работать с такой надежностью, с какой она вообще никогда не работала.
Хорошо, один фейк вы развенчали. А что насчет цен на электроэнергию?
Второе, это я вам говорю то, что я вчера прочитала. Я не знаю, где люди, честно говоря, это берут, что стоимость электричества вырастет в 3 раза.
Смех лучше всякого ответа.
Нет, в общем, если вот сейчас вот чисто по фактам пройдем сюда, то есть то, что я хочу сказать, когда вам кто-то вот сеет небылицы, вы спросите, откуда у вас эта информация, да. Ну, самое лучшее лекарство против дезинформации, когда вы начинаете входить в детали, потому что в деталях все раскрывается, как будто, да, вы увидите, что человек просто поплывет и больше каких-то пустых эмоциональных рассуждений безоснованных никаких больше и не будет, да. Но если мы смотрим сейчас точно по фактам, то вы каждый сами можете убедиться, вы можете зайти в домашнюю страницу нашего системного оператора. Это очень простой адрес в интернете, да, там 3 буквы, AST.LV, то есть Анна, Сергей, Татьяна, да, и вот вводите, и там можете узнать всю информацию, что вам будут рассказывать, да. И о том, в том числе о текущей ситуации системы, когда вы опять получите очередное сообщение, что вот, мол, сейчас все, тут все отключится, все, электричества не будет, все пропало, просто зайдите на эту страницу, там будет актуальная ситуация видна. И графически описано, то есть, чтобы, ну, там, лишний раз не волноваться. Но если мы говорим сейчас про эти расходы, сколько, как это нам стоило, то я должен сказать, что в этот процесс мы уже делаем 20 лет, где-то уже приготовление к этому всему. Это не так просто, что мы вот придумали тут на прошлом году, сообщили, что хотим отключиться, и все, и сейчас там бухты-барахты, делаем это, да, нет. Это уже процесс, который шел почти 20 лет, да. И в течение этого срока делались планомерные инвестиции, чтобы можно было это сделать в нашей инфраструктуре. И в основном это все оплачивала Европа. Ту часть, которую мы оплачивали со своей стороны, она уже почти вся уже включена в тарифы. То есть она уже не может повышать тариф, поскольку она уже включена. То, что мы оплачивали, там осталась мизерная часть. Эта мизерная часть в пределе процента будет, которая может влиять на тариф. Да.
Да.
То есть вот так это выглядит. Другое дело, что действительно потом, когда мы будем независимы, то есть новые в этой системе, пока она заработает, могут быть какие-то дополнительные издержки. Но это как всегда, когда система начинает работать. Но опять это будет в пределах нескольких процентов, а не несколько раз и не десятки процентов. Да? Угу. То есть так это выглядит. Так что и в своих счетах вы почти это не почувствуете.
Спасибо.
Тем более, извиняюсь, тем более, что я хочу сказать, перед тем, как волноваться за цену за электроэнергию, просмотрите в своем договоре. Скорее всего, у вас фиксированная цена, то есть к вам это вообще не относится. Это будет ваша проблема, вашего торговца, там, это Латвэнерго или кто там вам торгует, как покрыть эти дополнительные расходы, которые могут быть за электричество. А к вам это вообще не относится.
Спасибо так, вам огромное за то, что вы нам все так подробно разъяснили. Я вас в конце просто даже еще немножко повеселю. Вас развеселили те факты, которые вот, вернее, комментарии, которые распространяются в соцсетях, эти фейки. Мало того, вчера дискуссия вот под одной из публикаций, там было огромное, там были сотни комментариев, зашла до того, что люди на полном серьезе обсуждали, что вот это вот отключение от БРЭЛ повысит смертность, потому что перестанут в больницах работать аппараты искусственной вентиляции легких. Ну, это так просто вот. Чтобы вы понимали, до чего дошел абсурд?
Нет, ну понимаете, вот такие ситуации, то, что вы говорите, это может в любой момент быть в больнице, если она неправильно там вот сделана, там подключение и все эти системы безопасности. Это не зависит от синхронизации и десинхронизации, то есть такие вот какие-то изменения. Это если что-то такое случается в какой-нибудь больнице, то в первую очередь надо спрашивать, кто ответственен за безопасность. Потому что то, что такие ситуации могут быть в любой день вообще.
Но и в больницах есть генераторы, к тому же.
Там не только генераторы, там должны быть все системы и нормально, все предприятия, как будто к которым это относится, они уже должны были давно ко всем таким возможностям приготовиться. Это не идет речь только о синхронизации. То есть это может быть и во время грозы, там и так далее, такие происшествия происходить, да. И нормально, что это все обеспечено, и тут, как будто опять просто нагнетается истерия, для того, чтобы... мы понимаем, почему это все происходит.
Да. Да. Спасибо вам еще раз огромное. Ивар Заринч, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей. Спасибо и хорошего вечера вам.
Да. До свидания.
Я думаю, что... Вот, пожалуйста, все, кто нас слышит сейчас, вот тем людям, которые...
Передайте.
Абсолютно серьезно обсуждают вот все эти фейки в соцсетях, передайте. Что ничего подобного не произойдет.
Что электричество будет поступать, что цены не вырастут, что 20 лет мы готовились, как мы слышали, и уже все предусмотрено. И, к слову, тоже я слышала, что Рижское самоуправление тоже уже заявило, что все у них готово к синхронизации, но тоже и генераторы на всякий случай. Но там несколько людей из социальных центров будут все-таки переведены в больницы. Подготовка минимально проведена.
В общем, передайте дальше, а мы обязательно вам напомним еще об этом на следующей неделе, а пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Будем говорить о том, что Банк Латвии сегодня рассказал о возможностях ипотечного перекредитования, что сделать, чтобы облегчить этот процесс, чтобы не переплачивать. Обо всем этом сегодня шел разговор. Как мы знаем, были приняты в прошлом году поправки для того, чтобы процесс перекредитования был, собственно, легче.
Что такое перекредитование ипотечное? Для тех, кто, может быть, не знает, то есть вы взяли ипотеку в одном банке, но теперь вы на более таких простых условиях можете, если вы видите, что в другом банке условия лучше, перейти, перекредитоваться и выбрать другой банк. И вот сегодня об этом механизме нам рассказал руководитель исследовательского отдела Банка Латвии Карлис Виллерц.
Pēc būtības šādu lēmumu var apsvērt jebkurš kredītņēmējs, kas ir godīgi veicis maksājumus, dzēsis kredīta pamatsumu, apliecinājis savu kredītvēsturi. Kredītņēmējs, kuram nav slēpjam ienākumu, kas ir godprātīgs kredītņēmējs, teju jebkurš var apsvērt šādu iespēju. Mēs esam izveidojuši mūsu vietnē naudaskola.lv tādu kā salīdzināšanas rīku, kur cilvēks var paskatīties, kā viņa kredīta procentu likme, tā daļa, kas ir virs Euribor, salīdzinās ar situāciju tirgu, proti pēdējos 6 mēnešos izsniegtajiem jauniem kredītiem. Un ja cilvēks secina, ka tā likme ir krietni augstāka, tur, protams, varbūt objektīvi iemesli arī, bet ja kura gadījumā, ja tā likme ir ļoti augstāka nekā tirgu vidēji, iespējams vērts izsvērt iespēju sazināties ar savu esošo kredītdevēju vai citiem kredītdevējiem un uzzināt, vai pastāv iespējas samazināt savas izmaksas. Tas tieši tāpat kā ar mobilo telekomunikāciju operatoriem, cilvēks var vērsties pie citām bankām vai arī nebanku kreditētājiem un noskaidrot, kāds būtu nu, tas provizoriskais piedāvājums, ja cilvēks savu hipotekāro kredītu pārkreditētu uz attiecīgo iestādi. Kad ir saņemts kaut kāds piedāvājums, ja, arī šajā pašā vietnē naudasskola.lv ir pieejams kalkulators, kur redzēt, kā mainās ikmēneša maksājums pie dažādām procentu likmēm, pie dažādiem citiem nosacījumiem. Un tas var kalpot kā pamats, nu tad attiecīgi arī turpināt šo procesu un kredītu pārkreditēt citviet.
Cik lielā mērā, naskoļko sušiestvina novie papravki ablihčējot procedūru perekreditāvāņē?
Ko šie grozījumi, kas ik pieņemt jau pagājušajā gadā atvieglo, viņi samazina tās izmaksas, ar ko cilvēks saskarās pārkreditējoties uz citu iestādi. Iepriekš esošais aizdevējs drīkstēja piemērot aiziešanas komisiju. Refinansēšanas komisija, kas lielākoties svarstījās robežās no 400 līdz 500 eiro. Proti, tikai par to faktu vienu, kad cilvēks dodas prom no esošā kredītdevēja, tik piemērot diezgan liela komisija, kad cilvēks atturēja no šādas darbības. Kopš pagājušā gada februāra piemērot šādas komisijas nav atļauts. Līdz ar to process kļūst krietni lētāks.
Tā kā bezmaksas, viss получается бесплатно это можно сделать.
Bija pavisam bezmaksas, viņš nesanāk, ja? Jo jaunais aizdevējs, tātad ja cilvēks vēršas pie jaunā aizdevēja, jaunais aizdevējs var prasīt, pieņemsim, nekustamā īpašuma vērtējumu. Nekustamā īpašuma vērtējums variē, nu tā cena no īpašuma uz īpašuma, bet, nu, teiksim, tādiem standarta dzīvokļiem tas ir 140-150 eiro. Tāpat tās jāreicinās, ka būs neliela maksa arī notāram un zemesgrāmatai, ja aizņēmējs ir viens, tad tie ir aptuveni 50 eiro. Un tad, nu, tas jau, protams, gan atkarīgs no aizdevēja, ja? Praksē tas bieži nenotiek, bet idejiski jaunais aizdevējs drīkst piemērot komisiju pa jaunu kredītu izsniegšanu. Ja? Bet, nu, vēlreiz, tas ir šīs lietas, šis būtu jāuzzina, kad cilvēks vēršās pie jaunā aizdevēja, un lūdzu, teiksim, to kredītu piedāvājumu, lai papildus procentu likmē nāk klāt vēl kaut kādas izmaksas vai komisijas. Ja? Bet, nu, praksē mēs redzam, ka bieži vien šāda komisija netiek piemērota vai viņa tiek samazināta.
Piemēram, cilvēks redz, например, ipotečnī zajomšik vidīt, šo drugova banka bolie nīskie procentnīs stāvki, no kakoj vsotaki dalžnā būt eta raznica, šoba dīstvītelnā perekreditāvānie prinieslo vygadu i imela smysl?
Tas ir atkarīgs no katra gadījuma individuāli, jo lielāki kredīt summa, jo, teiksim, lielāka starpība veidojās, nu, teiksim, tā ietaupījumā. Piemēram, 100 tūkstoši eiro kredītam, ja starpība, nu, ja procentu likme tiek samazināta no 2,3 uz 1,5, ja, ietaupījums mēnesī var būt aptuveni 45 eiro, un tas ilgtermiņā, teiksim, 20 gadu laikā var nozīmēt pat 10 tūkstoši eiro. Ja kredīts būtu mazāk nekā 100 tūkstoši eiro, ja, protams, tas arī tas ietaupījums būtu mazāks. Tā kā tiem, kam likmes ir relatīvi augstāks virs tās tirgu situācijas, un tiem, kam kredīti ir lielāka apjomziņā, domājam, šis ietaupījums būs lielāks. Bet tas tiešām ir jāvērtē katrā gadījumā individuāli. Mums te internetu vietnē naudasskola.lv ir sniegta plaša informācija, kā arī atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem saistībā ar šo procesu un izmaksām.
Kārlis Viļerts, rukvadītelis sledovatelskava dēla Banka Latvija, učiņi detaļni nam razīsnīl. Nu, opšim, suti v tom, što, jesli vi primērni плательщик ипотечного кредита, то вы можете действительно оценить возможность перекредитоваться. Для этого что вам нужно сделать? У вас есть определенная процентная ставка, которую вам предлагает ваш банк. И это не идет речь о евриборе. Это идет об ставке, которую дает именно банк. Значит, вы, допустим, обращаетесь в другие банки и смотрите, что они вам могут предложить. Но изначально вы можете обратиться к своему банку. Может быть, он вам может сам предложить более выгодные условия. Вот Карли сказал, что это как с телефонными операторами. Тоже вы можете сказать, что не хотите ли вы мне что-нибудь более выгодное предложить? Так же самое можно обратиться и к банку. А если все-таки вы видите, что другой банк предлагает вам более низкую процентную ставку, то вы можете зайти на сайт naudasskola.lv. Там есть калькулятор. И там вы можете все свои данные указать, ну, сколько вам осталось платить по кредиту и так далее. Указать ставку, которая у вас имеется сейчас, и ставку, которую вам предлагает, например, другой банк. И там вам сразу наглядно будет показано, сколько у вас получится экономия в месяц. месяц. Но он говорит, что, получается, чем больше у вас сумма кредита, тем, скорее всего, больше будет эта выгода. Он привел конкретный пример. Например, 100 тысяч евро ипотечный кредит. Таким образом, если у вас процентная ставка меняется с 2,3%, то до 1,5%, то экономия получается примерно 45 евро в месяц, а за 20 лет это примерно экономия 10 тысяч евро уже. Но здесь также важно учесть, что да, согласно этим новым поправкам, вам не придется платить за уход от, да, из банка на переход.
400-500 евро, как да, вы сказали.
Да, да, да. А вам нужно будет заплатить только за оценку недвижимости, которую, скорее всего, второй банк тоже попросит. Оценка недвижимости примерно в районе 150 евро, плюс нотариус примерно 50 евро. Ну, то есть так, все это сделать очень удобно. И, кстати, вот на сайт naudasskola.lv заходила, действительно все наглядно, и там также можно посмотреть ответы на самые популярные вопросы и все сравнить и перекредитоваться, если есть такая необходимость.
Да, очень удобно. Спасибо Банку Латвии.
Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Вчера состоялась традиционная встреча президента и премьер-министра, мы об этом рассказывали, но вот один из моментов, вопросов, который тоже вчера поднимался, он касается рассмотрения в Сейме законодательной инициативы, которая призвана снизить так называемый порог созыва референдумов. В ближайшие месяцы президент Латвии Эдгар Ринкевич намерен подать вот эту идею на рассмотрение в Сейм. Сейчас инициировать всенародное голосование могут не менее 10% всех граждан Латвии, и вот есть свои порядки, и вот, скорее всего, президент хочет этот порог снизить. Давайте послушаем его комментарий, который он вчера дал на этой пресс-конференции.
Es arī informēju ministru prezidentu par savu tikšanos rezultātiem ar visām saimā pārstāvētajām frakcijām. Es arī plānoju tikties ar frakciju vadītājiem šo piekdienu no rīta. 8:30 tas laiks būs, lai veiktu tādu kopsavilkumu, kur tad mēs esam, lai runātu arī par tām lietām, kuras es redzu kā nepieciešamas likumdošanas iniciatīvu kontekstā. Viena no tām būs, par ko es runāšu ar frakciju vadītājiem, un kur es plānoju iesniegt iniciatīvu tuvāko mēnešu laikā, ir saistībā ar referendumu sliekšņu pazemināšanu, izņemot tajos jautājumos, kas skar Satversmes kodolu. Tur manā ieskatā šie sliekšņi ir adekvāti.
Добавлю, что такое ядро Сатворсмы. Это 6 статей основного закона, которые можно изменить только через всенародное голосование. То есть этого ядра Сатворсмы, вот этой идеи президента, не будет касаться, потому что там, на его взгляд, с этими порогами все в порядке.
Ну, инициативу президента нашей программе сегодня прокомментировала директор и ведущий исследователь Центра общественной политики Providus, политолог Ивита Кажуака.
Для меня это сюрприз, потому что президент никогда не был сторонником демократии путем референдумов, и поэтому то, что он предложил такую инициативу именно сейчас, очень трудно объяснить. Наверное, он все-таки понял, что настроения в обществе накалены, и нужно как-то их направить в какое-то более конструктивное русло. Или, может быть, ему кажется, что сейчас время разговаривать с партиями оппозиции, и как-то их всех нацелить на какую-то конструктивную цель, что может быть снятие тех огромных преград к референдумам, которые были в силе уже больше, чем 10 лет. Я думаю, что в целом идея правильная. Я всегда была сторонником той системы, которая у нас в Латвии была, где самые главные решения все-таки решает народ сам. Да, это довольно рискованная система, но, мне кажется, таким образом люди учатся, они всегда делают самые умные решения, но лучше все-таки людям дать возможность выбирать и самим понимать, что происходит в политике, чем просто смотреть на то, что делают ихние депутаты в течение 4 лет и не знать, как на них повлиять. Так что я думаю, что в целом идея хорошая. Почему именно от этого президента именно сейчас, у меня только догадки, но в целом я поддерживаю. Я только надеюсь, что новые предложения от президента не снизят референдумы до такой ставки, где их станет слишком легко будет организовать. Нужна все-таки, наверное, нормально, если в Латвии происходит референдум раз в два года или раз в три года лет, но если это уже будет происходить каждый год по нескольку референдумов, это будет слишком много. Но я думаю, что через парламент вряд ли какую-то слишком радикальную идею будет возможно принять, пропустить, и поэтому мне кажется, сама идея правильна.
Угу. Завтра президент встречается с лидерами фракций Сейма, в том числе законодательные инициативы будут обсуждаться. Как вам кажется, как политики могут воспринять эту идею?
Партия оппозиции, конечно, поддержит эту инициативу. Я не знаю про партии коалиции, почему президенту именно сейчас понадобилась какая-то поддержка со стороны партии оппозиции, я не уверена. Может быть, потому что она действительно остановка международная, и также в Латвии все-таки предполагает то, что разные партии как-то более сплоченно будут работать на какие-то конструктивные предложения на будущее Латвии. Может быть, поэтому президент именно сейчас это предложил. Может быть, у него какие-то другие цели, почему именно сейчас он предлагает такие перемены в латвийской системе референдумов. Но то, что их, скорее всего, поддержит оппозиция и, скорее всего, не поддержит часть коалиции, мне кажется, довольно ясно.
Ива Такажук, политолог, прокомментировала нам вот это решение президента, желание снизить так называемый порог созыва референдумов. Как она сказала, что она была удивлена такой идеей. И вот что ее больше всего заботит, не приведет ли, если этот порог все-таки будет понижен, к огромному количеству референдумов. Здесь очень важно будет соблюдать баланс и также реакции политиков. Возможно, реакция политиков на эту идею. Она также сказала, что партии в оппозиции, скорее всего, поддержат, но насчет коалиционных вопрос. Будем ждать завтра.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Домский собор уходит в землю, его фундамент необходимо срочно укреплять. Здание стоит на старинных деревянных сваях, но из-за периодического понижения уровня грунтовых вод они пришли в негодность, а опирающиеся на них каменные конструкции деформируются. В Министерстве культуры говорят, что занимаются поиском финансирования на ремонт всего ансамбля Рижского домского собора и монастыря, рассказывает передача сегодня вечером на ЛСМ+.
Вот эти камни в воде – это фундамент Рижского домского собора. Здесь же виден уровень грунтовых вод и состояние деревянных свай, на которых стоит собор. И они в очень плохом состоянии, говорит глава общины домского собора Каспарс Упитес.
Домский собор начали строить в начале 13 века с восточной стороны. На протяжении веков здание расширяли. Планировалось строить церковь с двумя башнями. Видим, что фундамент серьезный. Но проблема в том, что это место, как и берег Даугавы, илистое, с наносами деревьев и так далее. Чтобы скрепить этот грунт, были забиты деревянные сваи. Они уходят в разные места под фундамент церкви. Из-за изменения уровня грунтовых вод сезонно и по всяким другим причинам деревянные сваи соприкасаются с воздухом и из-за этого уничтожаются бактериями. Они становятся мягкими, как мочалка.
Из-за этого все каменные конструкции, которые опираются на сваи, деформируются. Происходит неравномерная усадка, появляются трещины в сводах. На трещинах установлены специальные датчики, которые показывают, что ситуация постепенно ухудшается. А значит, на голову посетителей в любой момент могут начать падать тяжелые куски штукатурки с высоты 20-26 метров. Чтобы это предотвратить, необходимо укрепить фундамент Домского собора.
Было проведено очень серьезное исследование фундамента. Это место оставлено чисто визуально. Но есть много раскопанных мест, где сверлили и исследовали материалы, из которых построена церковь, а также смотрели на состояние грунта. Грунт — это известняк, на который можно было бы опереть здание, но, к сожалению, только на глубине около 20 метров ниже уровня грунтовых вод. Значит, нужно найти решение, как там какими-то железобетонными конструкциями поддержать это здание.
Но прежде чем браться за фундамент, чтобы не создавать риск для здания и для людей, которые будут заниматься ремонтом, нужно начинать с обследования сводов, укрепления опасных мест, а затем идти по периметру вокруг всего здания и всех колонн, создавать дополнительные конструкции, чтобы укрепить фундамент, рассказывает Тупитес.
Другая проблема, которая нам угрожает, это не только грунтовые воды, но и проведенная примерно в 1985 году реконструкция площади Домского собора, в результате которой уровень земли был понижен, образовалась эта яма. С одной стороны, идея была хорошей, ведь это позволило лучше представить величие архитектуры собора, но с точки зрения здания в целом, это ухудшило его состояние. Здесь, на северной стороне, тоже видны очень серьезные трещины в сводах.
Представитель Министерства культуры Лита Кокола говорит, что средства на ремонт есть только частично.
Ансамбль Рижского Домского собора и монастыря – это сакральное строение государственного значения. Рижский Домский собор и музей истории Риги и мореходства. Кабинет министров в конце прошлого года, 18 декабря, принял решение выделить 3 миллиона евро из средств на непредвиденные расходы для начала работ по сохранению фундамента. Но очевидно, что необходим процесс приведения в порядок всех зданий монастырского ансамбля. И поиск финансирования для выполнения именно этой задачи еще продолжается.
Сколько на это нужно денег, в Министерстве культуры пока не готовы назвать, поскольку еще необходимо провести исследование и проектирование для Музея истории Риги и мореходства. Этим Минкульт будет заниматься вместе с Министерством финансов и Валснекустами и Ипошуми, после чего подготовленное информационное сообщение с расчетами будет передано на рассмотрение правительства. Сроки неизвестны. Галина Солодовник, Ришини Слейтис, ЛСМ+.
Ну а мы на этом будем прощаться. Программу провели Наталья Мещерякова
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.